проповедь нужна, это необходима проповедь, именно вот такой выходить к народу, как когда-то мне в одной группе так было сказано, нужно это делать. 70 с лишним лет был запрет на это. Коммунисты это, значит, не разрешали, чтобы открытая была бы проповедь. Если батюшка наши, зарубежные батюшки, если туда едут, то обязательно езжайте туда и носите свои рясы с крестами. Не надо прятаться и одевать штатское. Хотя я знаю, что за границей тоже есть, бывает иногда, когда люди одевают себе это. Штатскую одежду сверху, чтобы не знали, что они батюшка. Но в России уж никак не надо допускать этого. Пускай видят батюшек. Чтобы... Очень много значит для русского народа видеть батюшку. Очень важно, чтобы батюшки наши выходили бы с крестом и в рясах, и чтобы народ видел. Объехав многие места в России, я обратил внимание, что там, где есть хоть остаток какой-то церкви, там народ по-другому смотрит на батюшку и на православие. Там, где стерто вообще с лица земли всякая память о церкви, там народ другой становится. Он более грубый, более материальный становится. Если батюшка попадает в все места, то они совершенно не реагируют позитивной точки зрения на батюшку, а наоборот, как-то так сторонятся и стараются отделяться, не хотят с ним ничего общего иметь. Но там, где есть остаток храма, в деревушке какой-нибудь или в селе какой-нибудь, там они тянутся к батюшке.
Чем это можно объяснить?
Вот я думаю, объяснить тем, что из памяти не выбито еще остается. Вот остался там еще кусочек камня, или там, где часть алтаря была, или часть это остается в памяти, напоминает нам, это мы как дети, хочешь не хочешь, вот иконы для нас большая помощь. Мы войдем в комнату, о Боге не думаем, мы видим лампадочка теплится, иконочка перед лампадочкой, и нас и тянет уже Господу Богу. Нам нужна такая вспомогательная, это вот... материальная эта картинка. Церковь это знает, поэтому все это и устроило так. Вот пример взять, мальчик маленький вошел в храм случайно, и у него осталось впечатление от храма на всю жизнь. Потом этот мальчик стал взрослым, был партийным, пробил себе дорогу, в карьеру себе, стал одним из главных начальником огромного комплекса больницы, психиатрической больницы. И тогда он, значит, когда имел возможность обратиться или, значит, открыто сказать о том, что у него была вера есть, то он захотел устроить церковь у себя в больнице. Это только потому, что он вошел тогда вот в церковь. Божья благодать его осенила и оставила у него теплое место в своем сердечке. Но о Боге, о церкви. Вот он хочет это передать сейчас и деткам другим. Так что мы созданы-то из материи, материя грубого и из духовного материи, душа и тело. И поэтому нам, конечно, помощь большая идет, и материальная, и духовная для нашу психику играет. Так, еще раз, значит, те, которые имеют еще остатки какие-то, какой-то церкви, эти церкви сейчас они восстанавливаются. Конечно, они попадают в руки главным образом все Московской патриархии. И у них подход сейчас, конечно, более довольно сухой. И восстановить материи, об этом забота первым делом. Они так мне жалуются, многие в России жалуются, что у батюшек нет времени заниматься делом спасения души. Они занимаются главным образом постройками. Там у них все это вот организовывают, эти всякие там починки, да, переделки и тому подобное. Вот это главная работа сейчас московского из московской патриархии батюшек. Исключений есть, но исключений немного. Есть также духовники, которые собирают много себе молящихся, верующих, которые полностью идут за ними. Они могут извести, как говорится, в Евангелии слепые, ведут слепых, и оба попадают не туда, куда надо. Но утешение большое такое, что часто появляются у него такие люди, которые прошли целые вереницы всяких духовников, за которыми они шли, и в конце концов Господь им раскрывал ложь у этих духовников, что они не туда их тянут, и они от них, конечно, только при помощи Божией освобождались и дальше искали. Искали, пока не находили, Господь не доводил их, на самом деле, до нашей церкви, до настоящей церкви. Вот. Это очень важно понять. Русский народ ищет истину, правда, какой-то процент. Ну, конечно, не такой, который большой процент, который хотелось бы. Но меня всегда утешает мысль такая. Когда Содом и Гоморр должен был быть уничтожен, то Авраам спросил Господа, что если хоть 10 человек найдется уже в конце концов, то будет ли спасена эта города? И Господь сказал, что да, даже если 10 человек найдется. Какая пропорция там была? Сколько там было тысяч в этих городах, чтобы и 10 человек хватило бы для того, чтобы спасти? Вот я думаю, такой процент, проценты пропорции для спасения надо было. Так у нас сейчас мир держится вот на этих 10 человек. Это 10 города. Праведных. А? На 10 праведниках, так это города, приходы единичные и за границей, и в России, там может быть прихожан, там может быть пару сот, а может быть там 2-3 только души, которые серьезно ищут спасение, и ради этого Господь и терпит все. За границей то же самое. Вот я очень часто ездил, вообще побывал в разных странах, бывал, и вот всегда найдешь, в каждой стране, в каждом приходе найдешь верующих. Одного, два. И этого больше и не надо. Выходит так, что Господь уже ради этого одного, другого, он и терпит. Поэтому понятно тогда больше, как Серафим Саровский что-то говорил, что спастись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Вот на этом принципе. Если мы так это будем помнить, тогда в уныние не будем падать, что там дела в России, может, не так хорошо. Но они никак не хуже, чем они за границей. Вот это нам нужно понять, что они не хуже, чем за границей. Потому что многие думают, ну, за границей, значит, там хорошо, а там, может, там так плохо, там не надо заниматься. Нет, работать-то надо и за границей, и надо работать и у себя, на родине. Мне лично очень хотелось бы, чтобы из России бы не тянулись бы за границу, когда видят там в списках берут, а там вакансии. И батюшки там, или желающие стать батюшкой, они, некоторые мечтают, что вот попадут за границу, и там, значит, у них будет хороший приход, и обеспечится жизнь, и тому подобное. И очень желательно было видеть, что батюшки наоборот, хотели бы даже из-за границы ехать туда, в Россию. 70 с лишним лет они ждали того времени, чтобы вернуться в Россию. Мы называли зарубежная церковь. В данном моменте мне немножко, конечно, обидно как-то даже. И жалко, что сейчас регистрируется наша церковь, там как Русская православная церковь за границей, в России. Но это, конечно, на руки все идет врагам, которые хотят, чтобы русский народ не принял бы нашу церковь как настоящую православную церковь, которая несла знамя той истины все это время за границей. Наши предки вышли из России именно с тем, что как только Советский Союз рухнет, или советский строй, то мы сможем вернуться. Это, может быть, и наши прадеды. Но возвращение большого со стороны это, из-за границы в Россию, это тоже, к сожалению, не видно. Главная причина, говорят, потому что там не устройство, и неизвестно, как дальше пойдет. И они все выжидают времени более благополучного в России, что, может, там стабилизация будет. И, но в итоге, я думаю, что они просто боятся оставлять свои уже теплые места за границей, там, домики или то, в общем, благоустройство чисто материального характера. И они не хотят начинать снова. Это, конечно, жалко, что нету таких, которые бы готовы были бы свои дома продавать больше-то и вкладывая все, вкладывая в Россию. Наши владыки, наши батюшки тоже, конечно, требуют они, чтобы они бы все бросили, переехали бы в Россию, тоже нельзя, потому что за границей уже поколение несколько прожило, они уже ассимилировались до какой-то степени. Они хотят оставаться, быть православными, может, уже русскости у них не так есть, но православные они хотят удержать. И, конечно, их надо опекать тоже. Так что винить наших владык и наши батюшки, которые имеют там приходы или епархии свои, чтобы они все бросили и уехали, это тоже, конечно, несправедливо и неправильно было бы. Но жевать о том, что, может быть, даже какой-нибудь батюшка найдется там, который возьмет, подговорит целый приход, взять да переехать в Россию, совсем со своим приходом, вот это было бы, конечно, замечательно. Когда делал доклад архиерейскому синоду о положении в России, я был назначен год тому назад как представитель архиерейского синода, то, значит, мне пришлось это делать доклад. Затронула эту тему о том, что было бы так хорошо, если бы мы могли найти 2-3 священника, которые работали, были бы готовы самоотверженно работать в России и начать просто с маленького приходика. Может, даже где-нибудь в деревушке, не обязательно не в городе каком-нибудь, хотя, может быть, в городе было бы легче найти прихожан. Но если начать молиться, и, конечно, идеально было бы, если бы был полный круг богослужебный, то и монастырек устроить, то народ русский потянется за настоящей церковью. Это у меня сомнений совершенно в этом нет. Будет ли это без препятствия со стороны правительства, со стороны там, московской патриархии, не могу сказать. Да даже, я думаю, что было бы глупо думать, что что-то может хорошее становиться в это время сейчас без препятствия. Препятствие обязательно будет, если дело святое начинается. Владыка покойный митрополит Филарет говорил: «Отец Константин, сейчас доброе дело, какое-либо, делайте это так, как тебе пойти к дантисту». А у меня страдал всегда с этими зубами, у меня сейчас как раз их вырвали, так что у меня... Там говорит-то и не очень-то и легко, но это сколько лет это тянулось, пока мне это в конце концов не выдали. Так что я понимаю, как трудно что-то хорошее делать сейчас. Но это нужно стараться. Мы не в силах сами делать. Нам нужна благодать Божия, нужна помощь. Господь от нас сколько хочет, чтобы у нас было бы желание идти вот за Господом Богом. За церковью нашу, и чтобы у нас была бы любовь к Господу Богу такая, что она переливалась бы и к другим, что мы бы хотели бы эту любовь не просто у себя держать в сердечке и бояться, что она пропадет, если мы возьмем и будем передавать эту любовь другим. Это, получается, это наоборот. Чем мы больше будем... даже, как бы сказать, эгоистически смотреть на эту любовь, же, никому не показывать этой любви, то она у нас, в конце концов, потухнет. А если мы будем эту любовь развивать у себя, то она будет переливаться и будет переходить к другим. И таким образом Россия может воскреснуть. Но мы должны начинать с себя. Вот когда Владыка... было прославление святителя Иоанна в Сан-Франциско, владыка Евтихий, после того, как был, значит, вот только иронизирован, как, значит, епископом стал, то вот он говорит, в проповеди такую вещь сказал, что спрашивает, когда воскреснет Россия? Он говорит, что это неправильный вопрос, постановка вопроса. Надо спросить, когда воскресну я? Вот. Если веришь ты, верите ли вы в воскресение Христово? Значит, надо спросить, в воскресение России. Надо спросить, веришь ли ты в воскресение свое, что ты воскреснешь? Вот. Вот если мы можем поверить, что мы воскреснем, значит, ну вот тогда мы можем поверить, что и Россия воскреснет. Значит, надо работать над собой, чтобы мы воскреснели. Россия – наша страдалица. Она многострадальная родина, залита кровью мученическую, миллионы пострадали в России. Там, когда ходишь по России, ну, чувствуешь, что земля святая. Но народ еще не проснулся. Хотелось бы, чтобы он проснулся, но для этого надо нам работать над собой. Надо так, чтобы были бы пастыри, надо было бы так устроить, чтобы было кому пойти на это поле, собирать пшеницу, которая она готова для урожая. Господь когда-то говорил, молитесь Богу Отцу, чтобы Он послал бы жателей, потому что очень мало. И тогда с самого начала, да вообще в истории церкви всегда было мало жателей. Один-то сеет, один обрабатывает воду, эту землю, а потом один еще смотрит на больше, и в конце концов совсем другой может брать и собирать этот плод. Вот. А у нас в практике получается так, замечаю, что мы хотим и посеять, и обработать, и потом и собрать все. И мы страшно разочаровываемся, когда мы это все не можем сами делать. Или кто-то работал на это, а потом, значит, кто-то другой собрал. Об этом не надо беспокоиться. Это нормально. Это нормально. Мы только должны сеять сейчас. Сеять. И если что-то уже готово собирать, но не для себя, ни в коем случае для себя, а именно для Господа Бога. И здесь у нас беда. Говорят, в России, и так правительство вот, недавно было в Белом доме, там это в Москве. И там один из чиновников по религии, религиозным делам, он сказал, мы знаем важность, какую это у пастырей, значит, у священнослужителей, как народ за ними идет. Мы знаем, какое влияние вы имеете на народ. Вот. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, нехорошо. Нам было бы желание, чтобы влияние было бы такое от пастыря стороны пастыря, чтобы пастырь собирал бы народ для Господа Бога, для вечной жизни, а не для себя. А вот это бывает. Это бывает в России, может быть, не так за границей, сколько именно в России вот такое, что следят и идут за человеком, за пастырем. Вот этого полюбит, это посчитает, что он их, значит, это их батюшка, и они за ним готовы пойти.
Как за старцем, да,
немножко? Как за старцем немножко, да. Ну, и очень многие из-за этого пропадают. Очень многие пропадают. Многие, они вот увидели, что за ним идет, за пастырем народ там идет. И вот он начинает тогда привязывать еще, так, чтобы уже не оторваться. И это я на практике увидел так, и видел тоже очень многие, которые этим повредились. Но с радостью мог сказать собору, что есть и такие, которые, когда узнав правду, то готовы бросить своих духовников и своих бывших пастырей с тем, чтобы уже держаться на истине, но пастыри бросают физически, но не духовно, в каком смысле? Готовы за них молиться и проливать слезы, и молиться, чтобы вытянуть их из этой ложной церкви. Вот такое.
Скажите про этих двух женщин.
Да, вот женщины такие появились, это попали на службу ко мне в Москве. Они приехали из Калуги, это каких-то 3-4 часа езды от Москвы. Встретились они, мне рассказали такую вещь. Они встретились на кладбище, в одной такой, там считается юродивой, такая Матрона, по-моему. Вот, на кладбище встретились с какой-то странницей. Эта странница начала им говорить, что, спросив, какой она принадлежит, какой церкви, они сказали, Московской патриархии, то эта странница начала говорить, что это нет, это антихрист, это церковь, это не настоящая, ни в коем случае туда ходить нельзя. И, в общем, начал говорить, что есть настоящая церковь, истинная церковь. И видно, настолько затронуло их чувство, что они начали, значит, прислушиваться. И он, в конце концов, объяснил им, что, значит, это не настоящая церковь, надо настоящую церковь найти. Ну, здесь уже всякие правила прививаем. Заявил, что надо бросить свой паспорт, отказаться, надо прописку свою порвать, надо от пенсии отказаться. Заметил у одной из женщин золотые, там, коронка, золотые зубы, так сказать, и это надо ликвидировать, потому что это все это дело Антихриста, и, значит, зубы, значит, надо выдать. Вот там страшные правила всякие поставил. Потом, говорит, обратите внимание вот на этих... в ваннах и в умывальниках, там кресты, чтобы они обязательно были бы чистенькие, потому что то нельзя, чтобы проходило там, чтобы грязь была бы и тому подобное. В общем, и всякие правила понаговорила там, и вот эти бедные эти женщины поверили ей, поверили искренне и постарались это устроить так, как им было сказано. Некоторые из них так и сделали, порвали и паспорт, отказались от прописки, пошли в это городское правление. Одна из них вырвала себе эти зубы или коронки. Вот. Но видя их веру, искреннюю веру, детскую веру, то Господь, видно, жалился над ними и послал вот к нам в церковь. И вот эти пришли, побыли на богослужении, и они почувствовали, что они, конечно, в настоящей церкви. Хотя это домовая церковь. И после этого захотели, чтобы их приняли бы в нашу церковь. Поговорив со мной, они попросили, чтобы их приняли бы через посредством миропомазания. Вот. И это было, конечно, это трогательно. Приготовили мы их к этому, значит, к таинству, совершили таинство миропомазания. После того, как совершили таинство миропомазания, то они уехали, я их попросил, как старинку это делают, что на восьмой день надо омыть это места там, где, значит, миром помазано было, и потом, значит, постричь, там, значит, первое это пострижение делается над новообращенными. Это делается на восьмой день. И я спросил, могут ли они приехать на восьмой день? Потому что сейчас уже в практике очень часто все сразу же делается. Они да, хотят только, чтобы как было по правилам. И, значит, на восьмой день приехали. Меня страшно удивили, что они все эти восемь дней они постничали. То есть они ничего не ели. Ничего не ели, все восемь дней. И когда закончил я, значит, это, значит, с крещением, значит,
обряд.
Да, значит, это омывание, значит, совершил это, и потом постриг. После этого пригласил их покушать, и они отказались, они никак не хотели. И с трудом я их уговорил, в конце концов, чайку выпить. И, потому что их главное хотели побеседовать, послушать, узнать больше о Боге, значит, церкви и все. Но явно, что благодать Божия их осенила, и лица были, ну вот такие лица, о которых мне когда-то говорил покойный владыка митрополит Филарет. Когда он говорит, не верь, когда тебе говорят, что в России нету веры и нету верующих. Там в России есть церковь настоящая, есть это катакомная церковь. И там совсем другой народ. И вот владыка митрополит как-то рассказал о том, что один добивался пробраться к катакомной церкви, и вот он попал, в конце концов, после трех лет, вышел в одну общинку катакомной церкви, и он говорит, что там люди совсем другие были. Они, у них лица, они были живые. А так, если сравнить вот с таким, вот как было после вот таинства, вот с этими женщинами, и посмотреть на народ, который ходит, то их очень жалко. Или в метро, когда ездят, видно, что они, да, они угрюмые, народ угрюмый. Ну, конечно, скажут, ну, батюшка, как же не быть угрюмым? когда вы столько лет мучились с коммунизмом, а теперь с этой демократией, и теперь с переменами этими полными материальными, и мы бедствуем. И сейчас практически материально им хуже, многим говорят, что им хуже живется, чем при коммунизме. Вот. И это их забота, житейская забота, все их оттягивает, конечно, и дает им возможности легко заняться, значит, делом православия. Но опять, это, мы не должны об этом унывать, потому что мы должны понимать, что это всегда так было. Но зато те, которые будут пробьют эту материальную сторону, и скажут, для меня самое важное, это найти сначала веру, то все остальное предастся им. Ищите прежде всего Царствие Небесное, все остальное предастся вам, говорит Господь. И это я все время вижу. Вот те, которые готовы все бы бросить ради Христа, то они, и Господь их устраивает, они никогда не пожалеют, что они это все бросили. И за границы так, и в России так всегда было. Там сейчас периодически встречаешь народ, который говорит, что они все это выжили, весь это и коммунизм, и все, и концлагеря, и все, но они живые люди, они радуются. У них нет этой угрюмости, они живут, потому что они живут по вере, и для них ничего нету невозможного. Вот. И вот на этих людях, конечно, Россия воскреснет, через таких людей. Она работает там страшно. Сейчас эти Иегова, иеговисты, баптисты, протестанты всякого толка, католики, буддисты, экстрасенсы, это набросились на Россию как коршуны. Нашу Россию, наверное, голодало в духовном смысле все время. Значит, они готовы принимать все, что почти им дают. Одна из самых страшных вещей, о чем придется бедным начальникам этой московской патриархии отвечать здорово перед судом Господним, это что, войдя в церковь, которая на вид православная, где и чудотворные иконы, и мощи, и прекрасные, скажем, песнопения, и службы по православному чину исполняются, но человек, войдя туда, один раз, второй раз, третий раз, не чувствует, не получает духовной пищи себе настоящей, и остается пустым. А на порог, когда он выходит к ним протестант, который начинает проповедовать о Христе, о спасении, о живом общении с Господом. И начинает втягивать в молитвенные дома, потому что там русский человек не нашел удовлетворения своей души. И вот таким он захватывает многих русских, эти самые протестанты, которые начинают строить эти дома по всей России, эти молельные свои. И дают Библии, и заставляют читать Евангелие, и учиться жизни по Евангелию. Это все дело как раз наше православное. Это мы так должны сами жить по-евангельски, и мы должны учить наш народ, что Господь к этому призывает всех. Но это не делается. Так что это очень грустно, очень тяжело видеть. Это очень тяжело видеть, когда, значит, видишь, что он бросает свою, значит, православие тысячелетия и переходит, значит, протестантов. Некоторые попадаются на удочку очень простую, получают гуманитарку какую-то помощь. Даже получив эту Библию даром, которая дорого стоила, раньше было невозможно достать, теперь она дорого стоит. Если купить через московскую патриархию, как они, так они издают. А если протестанты, тебе дают даром. Вот. Можешь взять и выписать, или получить от них подарок. И вот уже они, дав пищу духовную, они тогда, считая себя, значит, уже в долгу этому человеку, идут тогда к нему, значит, послушать его дальше.
Батюшка, вот вы сказали, что евангелисты, баптисты учат жить по Евангелию. Это что соответствует нашему православному представлению о евангельской жизни? Их? учение, ну, что они учат?
У них, ну в каком смысле, конечно, закон это, заповеди блаженства, они говорят о любви к ближним, они говорят о том, чтобы не брать большие проценты, когда в долг даешь. Они говорят, они цитируют из Евангелия учение Христово, элементарное понятие, о том, что не надо иметь двух жен и тому подобное, нельзя разводиться, нельзя и тому подобное, все это надо жить для Христа. Они об этом говорят. Так что учение, общее учение евангельское, они проповедуют. Они проповедуют.
Да, но они-то проповедуют, потому что это как носит такой благодатный характер.
Но это вносит ложный характер. По жизни они живут лучше, чем наши православные. У них меньше, вот особенно те, которые туда едут для проповеди, у них меньше ссор, у них меньше этих разводов, и они более чисто живут, они не напиваются, не курят. Вот, в этом смысле примерное, как будто бы...
В свое время митрополиту Виталию задавались такой вопрос на конференции, что вот так вот некоторые так живут лучше, чем православные. Он ответил, что они живут лучше, потому что на них бес на них не нападает.
Ну это само собой разумеется, но кто это им скажет? Кто скажет там в России русскому человеку? Им никто не говорит о бесах. Вот на вторую книжечку, которую я там взялся, переиздал, это есть именно христианское учение о злых духах. Потому что там столько суеверия. И о бесах никто не хочет говорить. Из батюшек московской патриархии большинство из них, ну, что говорить? И наши батюшки очень редко, когда об этом хотят говорить. Потому что об этом говорит только какой-то простой холоп. Там простой батюшка может сказать. Но чтобы серьезный, интеллигентный батюшка, чтобы он очень говорил бы о бесах. Но это дело монашеское. И все. Это не дело обыкновенного человека. Значит, это не затрагивает людей. И в проповедях я с детства все прислушивался к разным батюшкам, и я говорю, что это редко, когда слышишь об этом.
Хотя нельзя нисколько объяснить духовную жизнь, если не говорить про бесов. Духовную жизнь я знаю.
Ну да, ну вот здесь-то и беда, но здесь бесы сами так построили, что если ты нас трогать не будешь, то, значит, мы тебя тоже тогда не будем так трогать. А ты будешь трогать нас, мы будем тебя в 10 раз больше трогать. И будем тебя мучить. Вот. И то, что молитвы читаются утром и вечером, то ты не очень обращай внимание там на это, на слова. Так, ну, скажи, что там, вот поверхностно пройди, как митрополит Виталий говорит, что вот мы так читаем молитвы, как камушек, когда там детки бросали в озеро там, и, ну, поверху идет и вниз и не идет. А надо так, чтобы оно вниз уходило, в сердце уходило, каждая молитва. Тогда мы узнали, что молитвы утренние и вечером в себя содержат именно борьбу-то, ограждение против бесов. В молитвах это есть. И защита против бесов. И явно высказывается именно внутренняя борьба, что наша борьба идет против, не против плоти и крови, но против сил поднебесных. И горе именно человека, который начинает заниматься Иисусом и молитвой, как, значит, прочитав книжечку о паломнике там, или начинается духовную жизнь вести, но не хочет вести борьбу против бесов. Сознательно. Считает, что это он не дорос этого, он не может этого делать. Владыка Виталий недавно в Синоде замечательно, очень правильно сказал. Замечательно. Собрался в Синоде, это в Нью-Йорке был полный храм был в этот день. И вот Владыка Виталий говорит, вы знаете, все мы должны знать, как изгонять бесов. У всех вас бесы сидят периодически. И перед тем, как мы можем молиться, мы должны научиться сначала выгнать бесов. Вот. Это должно быть сознательно. Но вот этого сознания нету. А в России еще больше страх. Но не только Ну и в России, ну и вообще везде. У народа страх, такой нездоровый страх к бесам. Что вот если будем о них говорить, то значит на нас будет нападение. Лучше их не трогать, тогда они нас не будут трогать. Если мы будем говорить о них, тогда наш тогда народ тоже не будет принимать. Скажет, да вот ты сумасшедший, раз он о бесах говорит. Вот. И вообще отделяет нас моментально совершенно от других людей. Если он сознательный, человек какой-то сознательно вдруг будет, фу, отойди от меня, сатана, возьмет, плюнет и дунет, как это при крещении. Сейчас нужно удивляться даже такому, что вот человек мучается, бес нападает, мысль через мысли там, или какими-нибудь видениями и тому подобное. Идут они к батюшке. И говорю, батюшка, можешь здесь что-нибудь сделать, прочитать канон на изгнание бесов? И батюшки очень часто говорят, нет, я не могу. Вы должны пойти вот так к специалисту, там вот какой-нибудь отшельник или какой-нибудь старец, вот он и изгоняет бесов. А я не могу. А Ян Чудотворец Крымстанский говорит, вот тебе требник, батюшка, в требнике то, что написано, то все должен совершать. Ты не совершаешь свои силы, ты совершаешь силы Божии, силы церкви, а церкви ты все это, все действия делаешь, а не от себя. Конечно, что, как мы можем противостоять против ангела, который стал падшим, бывшим когда-то архистратигом? Как мы можем против него противостоять? Какой разве мозг, наш опыт жизненный может сравниться с тысячелетиями, которые имеют опыт, это падший ангел. Нет, значит, мы не можем соревноваться с ним. Но благодатью Божию мы должны все время идти против него. Нету батюшки, который сознательно стал священником, и который не понимает, что первое его требование, а таинство первое совершается. Какое таинство? Таинство крещения. А перед таинством крещения, что ему надо делать? Какие страшные слова он говорит, как он разговаривает с бесом, когда он оглашенного делает. Он же заклинательные молитвы читает над бесом. Значит, ну ему надо верить, что это поможет. Или это он так, только форма какая-то, разговоры, только пустые слова. И вот горе сейчас батюшкам и нашим, если, не дай Господь, они так делают, но знаю, что в московской патриархии очень многие одну молитву прочитают вместо четырех, или вообще не читают, упраздняют это. Вот. И это, конечно, какая цель церкви, существование здесь, на этой земле церкви? Какая цель? Почему Господь пришел? Потому что не мог терпеть больше, как бесы издеваются над его народом. Как его скрутили через одну страсть или другую, но так или иначе, как человек в плену у беса. И вот Господь пришел на эту землю, чтобы показать нам не просто проповеди, но своей жизни, показать, как справляться нам нужно с бесами. Для этого он пришел на эту землю, фактически, для этого, освободить нас от чертей, от бесов. А у нас сейчас такие предположения, что церковь для того, чтобы благоустроить семейную жизнь, для того, чтобы было меньше там убийств и тому подобное, все. Но редко кто скажет, что церковь была поставлена специально, чтобы врата ада не одолели ей. И чтобы церковь была бы страшна для бесов и церковных служителей. И что каждый православный церковь, когда он становится православным, если он младенец, за него восприемлет это делает, а если он взрослый принимает крещение, то он должен что сделать? Повернитесь на запад, дуньте и плюньте. На кого? На бесов. Значит, его с самого начала церковь призывает к этому, к борьбе против бесов. А эти проклятые, они все уже так подучили весь народ, что за счет бабьей сказки бесов-то нету. Это в лучшей стороне, а в худшей стороне настолько страха наводит на человека, что ты не смей против меня бороться. Против меня никто не восстоит, я всем миром правлю. И даже сам Господь это сказал, что я есть князь мира. И поэтому куда тебе противостоять против меня? Ну, в этой сказке, да, ты прав, я против тебя не могу противостоять. но Божия благодать, которая во мне, моментально против меня противостоит. Я же не иду против тебя, сам не пойду, а за мной стоит вся церковь. Сила такая, которая вот тебя как вот щелчком возьмет, да и выбросит. Вот и все. Вот это нужно, эта проповедь нужна. И в России это очень нужна проповедь. Но я думаю, и за границей это нужно, понятие об этом. Вот. Люди забыли именно цель прихода и страдания Господня на кресте. И забыли, что каким способом-то побеждать, надо побеждать бесов. Господь-то дал понять нам через церковь свою, что как раз противоположность того, что у бесов. Бесы гордостью, пропитаны гордостью. Значит, против них самое страшное для бесов – это смирение. Самое страшное. И вот это, к этому надо стремиться, это надо развивать в себе, надо к этому стремиться, чтобы в конце концов смириться. Самый хороший, конечно, способ к смирению, самый легкий путь, как говорит церковь нам всегда, это через послушание. Вот. Но надо понять, как послушание кому. Не просто послушание. Не дай Господь, если будешь слушаться того же беса. Это никакой толку из этого не будет. Здесь надо понять, что должно быть послушание истинной церкви. Не пастырю отдельному, который может неправильно что-то толковать и куда-то вести, а Господу Богу, послушание Его Святой Церкви. Послушание святым отцам. И если твой пастырь, личный пастырь, если твой духовник, он придерживается учению святоотеческой и учению Русской Православной Церкви, значит, апостольской, католической церкви, вот тогда ты будь у него послушание. Если ты видишь, что тебе пастырь начинает заигрывать с экуменизмом, значит, тянется к объединению всех религии, и вдруг начинают тебя учить, что у каждого есть доля правды, и значит, у нас полностью нету правды, значит, мы уже что-то потеряли, то беги, как огня от такого пастыря. Если тебе это пастырь будет, что тебе молитва, значит, послушание паче молитвы, как говорили некоторые старшие монашествующие, когда они уже выбрали дорогу послушание и идут за пастырем настоящим. Если теперешние тебе пастыри кричат об этом, послушание, паче молитвы, тоже не слушай. Надо узнать, это ты, а ты-то пастырь в послушании у Господа Бога своего и у церкви своей святой. Если тебе пастор покажет, что нет, он-то не послушание самого Господа Бога и у церкви, настоящей церкви, и начинает тебя учить и требовать послушания к себе лично, и не послушания Святой Отеческой и Господу Богу, то это, никакой пользы от этого послушания тебе не будет. А это я одна из вещей, что заметил. Сейчас к ней появилась книга, это уже пару лет я вижу, это очень хорошее духовничество, духовный, значит, отец, и, значит, его посомы. И там, значит, цитируется из святых отцов все время. Но в итоге, когда прочитаешь эту книжку, выходит так, что, конечно, самая главная причина печатной этой книги была, чтобы привязать духовное чадо к своему духовнику, чтобы было беспрекословное послушание. В этом будет, значит, спасение. Значит, уже без разума. Но это у нас такого это не может сейчас в это время быть. Сейчас мы должны изучать Священное Писание, мы должны толковать Священное Писание не как каждый хочет, а по-святоотечески, только брать от учения святых отцов, как они это толковали. На этом базировать наше знание, проверять наши понятия о Священном Писании. Мы не знаем Священное Писание, поэтому, к сожалению, протестант любой может взять, цитировать что-то из Евангелия, а мы не знаем, как ему ответить. Нам кажется, что да, это логически, это правильно. Я говорю, в общих сложностях. А чья вина, что мы не знаем Священное Писание? Мы не знаем, потому что мы не слушаем церковь. Наша церковь постановила, что мы каждый день читали Священное Писание. Апостолы на указание в календаре. А чтение апостола, чтение Евангелия. А это не делается. И об этом редко кто из духовников говорит. Чтобы, как обязательно, как у утренней молитвы и вечерней молитвы, обязательно также должно быть и Евангелие, чтение евангельское, и чтение апостола обязательно. Хорошо там, где в монастырях, где полный круг богослужебный, где в службы, это включается в службы. Но, а большинство людей, они же не попадают на такие службы, то им надо вычитывать хоть, чтобы получить проповеди от апостола. На тот день ему нужно, чтобы как-то выдержать это напористого этого беса, который все время старается оторвать нас от истины, от Бога. И получить наставление, прямое наставление от Господа Бога через Его священные, через Святое Евангелие. Это церковь нам предписала такое. Когда-то вот, русский народ особенно ценил и полюбил Серафима Саровского чудотворца. Серафим Саровский чудотворец, по некоторым преданиям, жизнеописанию его, говорит, что он за неделю прочитывал всю Евангелие. В понедельник евангелиста, во вторник, в среду и четверг евангелиста прочитывал полностью. А в пятницу каждую неделю прочитывал весь псалтырь. Вот. Вот как пищу он питался. И, конечно, бесы к нему подойти не могли. И страсти его связать не смогли никакие, не могли связывать, потому что он занимался, как раз себя окружал вот благодатным огнем. Иоанн Чудотворец Кронштадтский говорит, Священное Писание – это ничто, и молитва – это ничто иное, как дыхание Духом, Духа Святого. Это пища для души. Вот как мы каждый день хотим есть, там, завтраком, обедом.